Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после новостей воскресная спортивная программа «Прессинг».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Шалинском районе Чечни произошел бой с маджахедами. Хамас дистанцировался от Усамы бин Ладена. В Венгрии завершился второй тур парламентских выборов. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранения получили трое военнослужащих и два милиционера. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Аптуры Шалинского района в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили трое солдат контрактной службы. По нападавшим был открыт ответный огонь, после чего они скрылись в близлежащем лесу. Военнослужащие батальона «Восток» совместно с чеченскими милиционерами организовали по горячим следам поиски маджахедов. В 4 километрах от селения Никихита Курчалоевского района военные настигли семерых маджахедов, и между ними завязалась перестрелка, в ходе которой получили ранения два чеченских милиционера. С стороны маджахедов есть раненые, которых их товарищи забрали с собой в сторону Веденского ущелья. На место боя обнаружен паспорт одного из маджахедов, перевязочные материалы со следами крови и два автомата Калашникова. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Коряке из пострадавших от недавнего землетрясения районов эвакуированы более 450 человек. Людей переправили в Петропавловск-Камчатский и столицу Корякского автономного округа Палану. В МЧС говорят, что проблемы, связанные с размещением, медицинским обслуживанием и обеспечением эвакуированных продуктами, уже решены. В ближайшее время сейсмологи прогнозируют новые землетрясения. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления.
Внизу в переходе на метро Пушкинская собралась группа примерно из 12 человек, молодых людей, которые собирались отмечать праздник. В это время подошел поезд, из которого вышли примерно 6-7 человек славянской внешности, беспричинно напали на указанную группу лиц.
Сказал пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко. Один из нападавших, бритый наголо и одетый во все черное, нанес 17-летнему армянину ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Нападавшие скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». В настоящее время отрабатываются все возможные версии случившегося, в том числе о совершении преступления по мотиву национальной ненависти.
Сообщили в столичной прокуратуре. Глава Союза армян России и президент Всемирного армянского конгресса Ара Абрамян заявил, что рост числа подобных преступлений вызван тем, что власть и общество оставляют их безнаказанными. Радикальное движение «Хамас» дистанцировалось от Усамы бин Ладена, заявив, что исповедует совершенно иную идеологию и желает добрых отношений с Западом. В аудиозаписи, которую в воскресенье передал телеканал «Аль-Джазира», глава Аль-Каиды утверждал, что финансовая изоляция палестинского правительства, сформированного Хамасом, является еще одним доказательством крестового похода Запада против ислама. Другими доказательствами этой политики он назвал Ирак и ситуацию в суданской провинции Дарфур. Достоверность аудиозаписи подтвердить невозможно.
Радио «Свобода». Новости.
Фатх и Хамас договорились о координации действий с целью прекратить вооруженные столкновения между сторонниками двух движений. В субботу в столкновениях сторонников Фатха и Хамаса в секторе Газа около 30 человек получили ранения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
После переговоров представителей Фатх и Хамас в городе Газа министр палестинского МВД Саид Сиям призвал сторонников обоих движений сплотиться перед лицом общего врага – израильской оккупации. Все причастные стороны, включая парламент, университеты и другие силы, должны действовать сообща, чтобы впредь подобное не повторялось. Такие явления во вред нашему народу и на пользу лишь одной израильской оккупации. Демонстрации и последующее насилие стали продолжением взаимных обвинений лидеров Хамаса и Фатха. Накануне лидер Хамаса Халид Мишаль обвинил Фатх в подготовке военного переворота и в ответ сам был обвинен в разжигании гражданской войны. Поводом для возмущения Мишаля стало решение главы палестинской автономии Махмуда Аббаса отменить назначение известного экстремиста на пост замминистра МВД. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Венгрии завершился второй тур парламентских выборов. Обозреватели считают, что правящая социалистическая партия, вышедшая вперед в первом туре, сохранит лидерство. Если это произойдет, социалисты будут править Венгрией второй пятилетний срок подряд. и главный соперник, консервативная партия во главе с бывшим премьером Виктором Орбаном. Первые результаты выборов станут известны через несколько часов. Министерство внутренней безопасности США не подготовлено к эффективной борьбе с проникновением в страну птичьего гриппа, заявила Алехандра Скафа, вице-президент Национальной ассоциации работников сельского хозяйства, рассказывает Владимир Морозов.
Скафа рассказала журналистам, что в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, где она работает, в багаже пассажира, прилетевшего из Вьетнама, были обнаружены 3 клетки с живыми птицами. Сотрудники таможни не знали, что делать с птицами, и на ночь оставили их в неприспособленной для этого комнате, тем самым подвергая опасности весь аэропорт. Хотелось бы видеть более тщательное наблюдение за перелетными птицами, которые попадают в США из других стран. Более жесткий контроль нужен и за перевозкой, казалось бы, безобидных птичек, которых люди держат в клетках. Орнитолог, расположенного в Вашингтоне Смитсоньевского института, Пит Мэрроу и другие эксперты не первый раз напоминают, что США недостаточно подготовлены к борьбе с птичьим гриппом, от которого в Азии, Европе и Африке уже погибли более 100 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Болельщики, стремящиеся во что бы то ни стало попасть на чемпионат мира по футболу в Германии, все чаще становятся жертвами мошенников. В самой Германии мошенники через интернет-аукцион выманили 1000 евро у группы болельщиков, купивших поддельные билеты на матчи. В Чехии расследуют деятельность некой фирмы, продававшей билеты на чемпионат, до 9000 евро за билет. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Шалинском районе Чечни произошел бой с моджахедами. Хамас дистанцировался от Усамы бен Ладена. В Венгрии завершился второй тур парламентских выборов.
Говорит Радио Свобода. В эфире 568 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Первое поражение «Сатурна».
Мнение Алексея Еременко.
А Юрий Севидов судит о чемпионате в целом.
Как «Владивостокский луч» проехал по европейской части.
И как, вернувшись, одержал первую победу.
Что можно сказать о годе президентства Виталия Мутко?
Пиво – новая составляющая в теме футбола и телевидения.
Давненько не выигрывал Михаэль Шумахер.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. В российской премьер-лиге после матчей 6-го тура определился единоличный лидер. Им стал чемпион страны ЦСКА, который одержал победу над «Сатурном» 1-0 и набрал 13 очков. В составе армейского клуба вновь отличился бразилец Жо, забивший свой 8-й гол в турнире. На 2 очка от ЦСКА отстают 4 клуба. Это «Рубин», сыгравший сверхрезультативную ничью с «Локомотивом» 4-4, по 3 гола забили нападающий казанского клуба Алехандро Домингес и Дмитрий Лоськов из «Локомотива». Также 11 очков в активе «Крыльев Советов», которые взяли верх над «Динамо» 1-0, «Томи», завершивший в ничью гостевой матч с «Амкаром» 0-0, и футбольного клуба «Москва». Футболисты этой команды, уступая по ходу матча «Спартаковцам» 0-3, сравняли в итоге счет 3-3. Еще 2 мирных исхода зафиксированы во встречах «Спартак-Нальчик-Зенит» 1-1 и «Ростов-Шинник» 0-0. Первую победу в чемпионате одержал «Луч Энергия», обыгравший «Торпедо» 2-0. В Англии в субботу состоялся один полуфинальный матч розыгрыша Кубка страны. Ливерпуль в Лондоне нанес поражение «Челси» 2-1. А в премьер-лиге между собой встречались «Арсенал» и «Тоттенхэм», ведущие борьбу за 4-е место. Итог ничья 1-1. Обладателем Кубка французской лиги и путевки в Кубок УЕФА стал Нанси. В финале, который прошел в субботу в Париже на Стад де Франс, он добился победы над Ниццей 2-1. В итальянской серии А Милан после победы над Мессиной 3-1 в 35-м туре сократил отставание от Ювентуса до 3 очков. Лидер первенства не смог добиться победы над Лацио 1-1, и в его активе стало 82 очка. На третьем месте идет Интер, разгромивший Реджину 4-0 и набравший 74 очка. Фиорентина нанесла поражение Эмполи 2-1 и занимает 4-ю строчку. Флорентиец Лука Тони на сей раз не забил, но по-прежнему лидирует в списке бомбардиров с 28 мячами. В центральном матче Бундеслиги Германии Гамбург упустил возможность сократить отставание от лидера Баварии, потерпев домашнее поражение от Байера 0-2. Матч мюнхенского клуба с Майнцем вынесен за рамки тура. Теннис. В минувшие выходные прошли матчи четвертьфинального раунда розыгрыша Кубка Федерации. Сборная России играла в Льеже с командой Бельгии и проиграла. Субботние одиночные поединки принесли равенство в счете после того, как Елена Дементьева взяла верх над Ким Клейстерс, а затем Жюстина Нанарден одолела Надежду Петрову. В воскресенье обе одиночные встречи бельгийки выиграли с впечатляющим счетом. Клейстерс у Марии Кириленко 6-1, 6-4, а Нанарден у Дементьевой 6-2, 6-0. В полуфинале сборная Бельгии сыграет с командой США, победившей в гостях Германию 3-2. Вторую полуфинальную пару составят испанки, которые в Валенсии взяли верх над теннисистками Австрии, и итальянки, одолевшие в Нанси француженок. Формула-1. Победителем четвертого этапа чемпионата мира, который прошел на автодроме Имола в Сан-Марино, стал Михаэль Шумахер на «Феррари». Вторым финишировал лидер сезона Фернандо Алонсо на «Рено», третьим – Хуан Пабло Монтойя на «Макларене». Второй пилот «Феррари» Филиппе Масса занял четвертое место, Кими Райконен на «Макларене» – пятое, Марк Вебер на «Вильямсе» – шестое, Дженсен Баттон на «Хонде» – седьмое и замкнул очковую зону второй гонщик «Рено» Джанкарло Физикелло. В общем зачете впереди по-прежнему Алонсо – 36 очков. Шумахер вышел на второе место, в его активе стало 21 очко и на 3 меньше у Райконена. В Кубке конструкторов положение команд сохранилось. Лидирует Рено 51 очко, Макларен 2 33 и на третьей строчке Феррари 30 очков. Гандбол. В первом финальном матче Кубка обладателей кубков чеховские «Медведи» на выезде уступили испанскому «Вальядолиду» 29-36. Ответная встреча пройдет через неделю в Чехове.
Вы уже поняли, что почти вся программа сегодня посвящена российскому футболу. Прежде всего потому, что исполнился год, как Российский футбольный союз возглавил Виталий Мутко. Но об итогах его работы пойдет речь во второй части прессинга. Познакомившись с оперативными репортажами в первой части, вы сможете лучше оценить последующие выводы. Итак, начнем с беседы Игоря Швейцера с одним из ведущих игроков «Сатурна» Алексеем Еременко. Разговор состоялся сразу же по окончании прошедшего в Лужниках матча «Раменчан» с ЦСКА.
Жалко, первое поражение, но это может быть и хорошо для нас. Держали хорошо мяч все равно, может наверху немножко плохо, но я думаю все равно. Если считать по всем ЦСКА, это ЦСКА, и они дома играют, и на искусственном поле, это лучше им. И скажем, конечно, нельзя быть рядом, что проиграли, но все равно игра, я думаю, нормально сегодня. Все равно искусственное поле. Я думаю, 80% футболистов лучше играть на траве, чем на искусственном поле. И это не наше поле, скажем. Наше поле, я говорю, на траве. Ровная трава, не искусственная трава. Мы сейчас с Амкаром будем дома играть. Опять шанс показать всем, что мы хорошая команда. Нельзя забывать, что это первое поражение. Нельзя забывать, что это «Сатурн», а не ЦСКА и «Локомотив».
Ваша команда выглядела в предыдущий тур намного более убедительно. Вы связаны с тем, что это ЦСКА, вот действительно, такой лидер турнира, или это неудачный день?
Может, то и то, но все равно ЦСКА – это лучшая команда России.
Из всех, с кем вы сейчас встречались, намного превосходит всех остальных, да?
Я думаю, да. У них Жо есть, у них хороший нападающий, который двигается техничный, просто трудно против них играть. Скажем, у них все 11 игроки очень-очень, у них слабости нету почти.
Кажется ли вам, что ваша команда слишком осторожно играла?
Ну, первые 15-20 минут мы, да, осторожно. Потом мы поняли, что все равно против ЦСКА, даже ЦСКА можно играть. И когда мы начали играть, в начале втором тайме, думали, мы хорошо держали мяч, и какие-то шансы были у нас все равно. Не было так, что ЦСКА на 80% держал матч, такое не было. Я думал, сегодня было 50-50. Жо забил гол, мы не забили, мы проиграли. ЦСКА выиграли, даже если это 1-0, равная игра, все равно. Они забили, мы не забили, такой футбол.
После беседы с Алексеем Еременко, к слову, игроком сборной Финляндии в матче ЦСКА «Сатурн», Игорь Швейцер попросил оценить игру раменчан, бывшего форварда «Спартака» и олимпийской сборной СССР Юрия Севидова, ставшего в последние годы серьезным обозревателем.
Совпали ли ваши впечатления от этого матча с тем, что вы ожидали?
Нет, откровенно говоря, я больше ожидал от «Сатурна». А от ЦСКА я ожидал той игры именно, которую они показали. Плюс, мне кажется, что немножко нападающие ЦСКА и Жо, и Вагнер превзошли мои, так сказать, ожидания. – несмотря на то, что они не сделали много моментов голевых, они двигались очень много и были заряжены хорошо. Я думаю, что если бы сегодня играл Карвалью, то они бы, наверное, имели больше голевых моментов. Все-таки в средней линии, несмотря на то, что ЦСКА абсолютно правильно стоит, в смысле расположения игроков и позиционной игры, довольно-таки правило, слишком много брака, особенно у Алдонина, я начитал 8 пасов вперед, все запорол. Был бы, наверное, Карвалью было бы поинтереснее, но, во всяком случае, ЦСКА сыграла так, как я ожидал. От Сатурна я ожидал больше. Практически Сатурн не создал ни одного голевого момента у ворот ЦСКА. Я думаю, что это в первую очередь связано с тем, что до этого они не проигрывали, а сейчас столкнулись с командой, которая умеет играть, и поэтому не имели голевых моментов.
Какова роль искусственного поля в данном противостоянии?
Я вообще сторонник того, что это искусственное поле, оно выручает нас. Ранней весной и поздней осенью это бесспорно, потому что в этом году самые интересные матчи, что я видел здесь в Лужниках и видел на поле Локомотив, и все. Все остальное это не был футбол.
С чем вы связываете несколько неубедительную игру Сатурна? Я вот тоже ожидал большего, именно потому что видно было в первых играх, что знает партнеры маневр каждого, а сегодня вообще ничего не показали.
Говорить о том, что они ничего не показали, не совсем правильно. Они показали довольно четкую игру в середине, держался мяч, довольно уверенную игру в обороне. Они тоже не дали ЦСКА создать много моментов. Но впереди, конечно, они попали первый раз с классной командой. Команда, которая очень правильно располагается, по-современному располагается на поле. И поэтому у Сатурна, собственно говоря, и ни одного голевого момента не было. Несмотря на то, что команда играла с большой отдачей, все-таки, думаю, им еще рано обыгрывать ЦСКА.
Можно ли сейчас уже говорить о том, что какой-то есть очерченный круг претендентов на медали?
Ну, я всегда говорил о том, что ЦСКА в нашем футболе вне конкуренции. Вне конкуренции они могут проиграть первенство в этом году только сами. Сами по каким-либо непонятным совершенно обстоятельствам, может быть. Потому что и по игре, и по скамейке, и по тренеру, и по азарту, с которым выходит команда, они, конечно, явно имеют преимущество. И вряд ли их что-нибудь остановит. Наверное, к августу месяцу ЦСКА будет уже иметь отрыв очков 5-6 и спокойно закончить чемпионат. Конечно, все бывает, и надо верить обязательно в то, что чемпионат, интрига будет сохранена, но, на мой взгляд, сложно. Я не вижу больших конкурентов ЦСКА. Что касается второго и третьего места, то здесь, конечно, очень много сбивок произошло, особенно у таких команд, как «Спартак», «Локомотив», «Динамо», которые уже, так сказать, в очках очень много остали. Даже если они сейчас 6-го, 7-го, с 8-го тура наладят игру, после 9-го тура идет перерыв, а 10-й тур это через 2 месяца, это значит снова опять налаживая игру, и все остальные команды, которые будут иметь задел в очках, тоже наладят игру и тоже, наверное, просто им не отдадут.
Вы отметили ЦСКА как бесспорного лидера, однако в прошлом туре бесспорный лидер, в общем-то, практически по игре уступил команде, у которой не все в порядке.
Такое бывает в футболе, да? Думаю, там ошибок было много, может быть, и ранние замены Карвалева и Вагнера, бесспорно это было, да, но и в какой-то мере ЦСКА не повезло, и в-третьих, я думаю, что ЦСКА, видя 2-1, думали, выходя на второй тайм, что они уже игру выиграли, потому что обычно Локомотив все 4 игры до этого играл второй тайм очень слабо. Проигрывал, собственно, во втором тайме. И я думаю, что, может быть, это немножко расслабило ЦСКА. Я думаю, не так уж победил там Локомотив, как неудачно сыграл ЦСКА.
Как скоро мы увидим уже более-менее хорошего качества футбол, как постоянное явление на полях российского чемпионата?
Ну, я думаю, со стороны ЦСКА мы это видим. Команда играет без особого, я бы сказал, такого напряжения, играет за счет класса, за счет преимущества, за счет того, что все время мяч внизу, за счет того, что все игроки играют позиционно, прилично, за счет того, что многие ретушируют свои слабые стороны и выпячивают свои сильные стороны, и команда поэтому смотрится. Но вот остальные команды, конечно, странно, все-таки уже 6-й тур, да, и хотелось бы, чтобы остальные команды были бы уже готовы, определился бы основной костяк команд. Ну вот, например, Сатурн, он определился, но во всяком случае еще не определилась явно тактическая схема, правильная. Потому что вы заметили, 14 номер Абжара, да, иногда некоторые игры играл второго нападающего, иногда играет, так сказать, вот как сегодня играл хавбека правого. Поэтому они тоже лавируют, тоже ищут, так сказать, свою тактическую схему. Я думаю, что все это надо было искать, конечно, на сборах, а уже к первой игре подходить с готовой тактической схемой. Но, к несчастью, не знаю почему, 3 месяца подготовки нашим тренерам мало, видимо, не успевают все сделать.
С другой стороны, Сатурн в первых турах как раз показывал более зрелую игру, и у них было видно, что игроки хорошо понимают друг друга. Это даже удивительно, потому что у них практически не было нормальной подготовки.
Ну, я думаю, что это связано с тем, что очень много словаков пришло сразу, 4, да, которые понимают все это. Это раз, да. Второе, все-таки они не играли с такими командами класса «Спартак», класса «ЦСКА», класса «Локомотив», они еще с ними будут играть впереди. Они сыграли только из сильных команд «Зенитом», и то это играли первую игру, и то первый тайм, да, они выглядели намного сильнее и интереснее, зато второй тайм «Зенит» их явно переиграл.
Но здесь было еще «Динамо», которое, в общем, тоже можно считать командой на что-то претендующей.
О «Динамо» разговор особый, почти что непонятно, что творится с командой. В смысле, понять-то понятно. Все говорили о том, что у «Динамо» традиционно слабо слабые последние годы были два центральных защитника и вообще оборона, а сейчас оказалось, что еще слаба и линия атаки, где достаточно, чтобы выбыл только один Дерлей, и сразу вроде некого ставить. Имена есть, а по составу, по игре ставить просто некого.
Как видите, в разговоре с Игорем Швейцером прекрасный в прошлом мастер Юрий Свидов коротко, но емко оценил в целом ситуацию в чемпионате России по футболу.
По прошествии 6 туров футбольного первенства страны мы решили вновь привлечь ваше внимание к дебютанту премьер-лиги, лучу энергии из Владивостока. Ведь если «Сатурн», скажем, потерпел первое поражение, то «Новичок» одержал первую победу. Наши слушатели уже знают, что приморский журналист Сергей Соколов совершил вместе с командой турне по городам европейской части России. Так что его репортаж – своего рода обозрение.
Через тернии к первому успеху в чемпионате. Так можно оценить первую победу «Луча энергии» из Приморья в премьер-лиге российского футбола. Что и говорить, сложным выдался старт дальневосточного клуба в элите российского футбола. Сначала упущенная на последних секундах победа над московским «Спартаком», затем еще одна ничья с другим суперклубом «Локомотивом». 2 очка в играх с признанными фаворитами первенства. Для любого дебютанта такой результат можно признать успешным. Однако самих очков это не прибавит, тем более, что уже в 3 следующих турах игры с не менее грозными командами. Причем все встречи на выезде. Команда с Дальнего Востока, выезжающая в центральную часть России, разумеется, сталкивается с целым букетом сложностей, решать которые нужно начальнику команды Андрею Скорочкину. Однако сам он говорит, что сейчас трудностей почти нет.
В данный момент, когда уже все наработано, в принципе, таких трудностей нет. Единственная трудность не весной. В Москве нет полей, где нам тренироваться. Поэтому занимаемся на искусственном полях. В этот раз «Химки» 3 недели были в Москве. Они где-то пододвинули нам, пошли навстречу. Сказали, что команда премьер-лиги, и она как бы так должна готовиться полноценно.
Кстати, один выезд в центральную часть России на недельный цикл подготовки к матчу обходится желто-синим почти в 1,5 миллиона рублей. И это еще не самое сложное. Важнее другой нюанс – это питание футболистов. Они ведь как дети.
Самый тяжелый вопрос здесь, конечно, в питании. Очень многие требуют, потому что у нас есть люди, которые, допустим, не едят свинину. Некоторые не едят рыбу, там, белую, только красную. То есть это идет только вопрос организации питания. Я могу сказать, футболист, закончивший играть в футбол, он как маленький ребенок, он практически ничего не умеет. Потому что они, будем так говорить, привыкают, что за ними всегда, ну, ухаживают, потому что их лелеют. Ну, правда, с них и требуют. Они, будем так говорить, только управляемые.
Настоящий футбольный марафон вне приморской столицы начался в Казани, которая спортом избалована словно восточная красавица подарками. Количество спортивных сооружений вашего покорного слугу приятно удивило и дало огромную пищу для размышлений и параллелей, которые, впрочем, к делу не относятся. Перед матчем с «Рубином» главный тренер «Желто-синих» Сергей Павлов предупредил своих подопечных о характере предстоящей игры, о том, что казанцы умеют играть вязко, могут отдать инициативу, а потом в самый важный момент забить. Все это приморцы мотали на ус, и первый тайм игры с «Рубином» прошел в равной борьбе. Луч даже забил, но чистый, как потом оказалось, гол Максима Астафьева судья отменил, углядев положение вне игры. Во втором тайме наставник «Рубина» Курбан Бердыев отправил в бой Бухарова и Домингеса. Игра этих джокеров и решила исход матча. Первый заработал штрафной вблизи ворот Луча, а второй пробил точно в девятку. Приморцы усилить свою игру с помощью замен не смогли и уступили 0-1. На послематчевой пресс-конференции Сергей Павлов и Курбан Бердыев сошлись в главном.
Но игра была равной, абсолютно равной. Соперник свой шанс использовал, мы свой шанс не использовали. Вот и все.
Согласен с коллегой, что равная игра. Были отрезки, где они имели преимущество, особенно в первом тайме. Но в втором тайме мы действительно использовали свой шанс.
А уже после игры тренерский штаб «Луча энергии» подал протест на действия арбитра Колобаева, который отменил, как показал повтор, чистый гол Астафьева. Однако на результат это уже не повлияло, тем более, что через 2 недели Казань на щите покинула московский «Спартак». А вопрос, кто первым из столицы возьмет Казань, подобно Ивану Грозному, остался открытым. Зато судейская тема стала для «желто-синих» центральной на ближайшие матчи, как оказалось, не напрасно. В игре с ФК «Москва» команда с Дальнего Востока была близка к первой победе в первенстве, как никогда. В первом тайме Алексей Иванов провел гол красавец, вспоров своим сольным проходом оборону горожан. Первые 45 минут болельщики Москвы вообще хватались за головы. Где мы играем, дома или в гостях, раздавалось на трибунах. Казалось, ничто не помешает Лучу добиться успеха, но во второй половине матча в ход игры вмешался судья Тимофеев. Сначала после весьма спорного столкновения он указал на точку, и Дмитрий Кириченко не промахнулся с 11 метров, а затем отменил гол, причем вновь без забитого мяча остался Максим Астафьев. Уже после матча видеоповтор показал, что игры рукой у приморского нападающего не было, но озарение к судьям снова пришло. пришло слишком поздно. Плюс ко всему, на последних минутах хозяева стадиона имени Эдуарда Стрельцова с помощью рикошета вырвали победу на радость Леонида Слуцкого, который, мокрый от нервного перенапряжения, сказал, что его клубу повезло. Павлов же не находил себе места, и если бы не органы правопорядка, то судье Тимофееву, которого, кстати, через пару дней оправдала комиссия КДК, пришлось бы туго.
Команда играла хороший футбол, она контролировала ход матча и добротно играли. Судья сломал этот матч. Напряжение своего матча он просто убивал нашу команду. Вот и все. И пенальти так и близкого не было. Подвигать игру, в принципе, он свое дело сделал. Все остальное я командотворен. Как качеством игры, но суть не в этом. Мы и так ее контролировали. При таком судействе играть невозможно. Мы не можем играть с подавляющим преимуществом. Мы играли с преимуществом, когда вполне достаточно, чтобы выиграть матч. На протяжении всего матча игроки соперника играют с локтями, проходят. Здесь карточка дается, такой не дается. И такие пенальти раздаются. Это без гола там хватало. Целого букета черного. Я попробую, ребят, сейчас убедить, что бывает и другой судейство. Но сегодняшний был наш матч. Самое интересное, что ничего не боятся. В Москве все на телевидении, он детей столько смотрит. Как можно так вести себя, непонятно.
А вот в Санкт-Петербурге Лучу пришлось туго. Приморцы сопротивлялись весь первый тайм, и, несмотря на сотый мяч Александра Киржакова в карьере, сумели отыграться. Гол на счету Андрея Спешинского, который сначала получил сотрясение мозга, а потом уж больной головой отправил мяч в ворота Чинтофальски. Во втором тайме «Зенит» усилил натиск и в итоге победил 3-1. «Лучэнергия» покидал Питер, несолоно хлебавший. И напрасно беспокоилась администратор Петровского, мол, испанская «Севилья» приезжала, 5 полотенец ее футболисты наглым образом похитили. Предметы личной гигиены приморцы не тронули. Правда, и очков не увезли. Счет по игре. С этим согласился и тренер гостей.
Когда сравняют счет, мы во втором тайме пытались перехватить инициативу. Мне показалось, что мы практически уже завладели территорией инициативы. Но гол, который забил «Зенит», в общем-то, все поставил на место. Ваша команда отлично провела концовку и, в общем-то, заслуженно победила. Я вот в премьер-лиге не был 2 сезона, когда работал в «Луче». Мне нравится. Хорошая лига, иностранные специалисты, клубы критики. У нас футбол серьезный.
Таким образом, домашняя игра с московским «Торпедо» оказалась часом икс и для команды, и для главного тренера. Последнего в случае неудачи, очевидно, постигла бы кара руководителей клуба. Как назло, за 2 дня до отчетного матча Владивосток наглухо завалило снегом. Сей катаклизм свалился на город впервые за последние 70 лет. Поле стадиона «Динамо» после такого снегопада представляло собой полигон для военных учений. Но даже на таком газоне весьма техничная команда Сергея Павлова сумела выиграть 2-0. Дубль на счету Алексея Иванова, который в первом тайме не без помощи защитника черно-белых открыл счет, а во второй половине матча установил окончательный результат на табло. Еще в Москве перед отлетом во Владивосток ваш покорный слуга как мог утешал расстроенного 3 поражениями футболиста и в итоге поспорил с ним на 2 бутылки фанты, что тот сделает дубль в игре с «Торпедо». После финального свистка Алексей просто светился от счастья.
Поле, конечно, помешало сегодня нам сыграть кондиционный футбол, но я очень рад, что команда сегодня победила, проявила характер. Сегодня на каждом участке была только одна борьба, и мы сегодня все вместе выиграли игру, я очень рад. Первый мяч, доля везения, то, что мяч стрикошетил и вратарь в одну сторону, в другую. А второй мяч, там тоже доля везения какая-то была. Так, мяч то опять отскочил от меня, то опять ко мне, я с разворота забил.
Торпедовцы, напротив, были мрачнее тучи. Мало того, что прибыли они во Владивосток рейсовым самолетом и передвигались по полю, как сонные мухи, так еще и удаление заработали. Отличился, в кавычках, защитник Колесников после того, как свалил на Александре Тихановецком. Последний, кстати, фактически сделал 2-й гол, до конца поборовшись у ворот Максима Кабанова. Под стать своим подопечным был и главный тренер «Торпедо» Сергей Петренко.
Сложно что-то говорить по игре, по такой игре все-таки. Не могу сказать, что команда не старалась, но допускать такие ошибки в обороне, не только выигрывать невозможно, но даже в ничью играть. Конечно же, здесь у нас большие проблемы. Как вы видите, мы практически ни одной игры не сыграли в одном составе в обороне. Конечно, есть неудовлетворение игрой защитников.
У Сергея Павлова по понятным причинам были совершенно противоположные эмоции, хотя в самом конце выступления ему пришлось поучить уму-разуму журналистов, которые, по его мнению, неправильно определили тактику на этот матч.
Нельзя брать игру, оторванную от той ситуации, которая была перед этим матчем. Долго не играли дома, приехали с 0 очков, много травмированных, попали в тяжелейшие условия в плане подготовки, занимались на снегу, занимались в спортзале. То есть столько было минусов перед этой игрой, которые влияют на качество игры, на подготовку. Было очень-очень много минусов. Которые. Я рад за ребят, то, что они проявили выдержку, мужество, не боюсь этих слов, характер, и выиграли этот матч. Мы играем в 3 нападающих, еще 2 инсайда, так называемых. Это пятерка, это группа атаки называется. Мы, наверное, единственные в стране играем в таком расположении. Лешка, играя, как вы говорите, кого? Полузащитника, забил 2 мяча на передней линии, на атаке первого темпа. Какой же он полузащитник был?
Но хорошо то, что хорошо кончается. Теперь приморцы с 5 очками отправляются в Москву в гости к «Динамо». И, честно говоря, очень хочется, чтобы после этого выезда зарубежной газировки у корреспондента «Свободы» во Владивостоке прибавилось.
Как видите, я не случайно сравнил репортаж журналиста из Владивостока Сергея Соколова с обозрением. Помимо оценки выступлений «Луча энергии», мы узнали кое-что и обо всех соперниках новичка премьер-лиги. Ну и, конечно, о довольно странном, скажем мягко, судействе, что, впрочем, вряд ли кого могло удивить. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Союз армян России глубоко возмущен убийством Вагана Абрамянца, 17-летнего студента, которому нанесли смертельные ножевые ранения в московском метро. Глава Союза Ара Абрамян заявил Радио «Свобода», что проявление ксенофобии становится в России системой. В Коряке из пострадавших от землетрясения районов эвакуированы более 450 человек. Люди переправлены в Петропавловск-Камчатский и столицу Корякского автономного округа Палану. В Москве у здания Министерства обороны прошла акция протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Организатор акции «Молодежное яблоко». Радикальное палестинское движение «Хамас» дистанцировалось от Усамы бин Ладена, заявив, что исповедует совершенно иную идеологию и желает добрых отношений с Западом. Телеканал «Аль-Джазира» передал выступление главы «Аль-Каиды», который утверждал, что изоляция правительства, сформированного «Хамасом», является еще одним доказательством крестового похода Запада против ислама. В Вифлееме на западном берегу Иордана израильские военные застрелили двух палестинских боевиков из бригад мучеников «Аль-Аксы». На палестинских территориях продолжаются междоусобные столкновения. В Ираке жертвами нападений и терактов стали более 20 человек. В Багдаде было обстреляно из миномета здание Министерства обороны, убиты 6 сотрудников. Вторжение в Ирак может закончиться для Америки величайшей внешнеполитической катастрофой, считает Мэдлин Олбрайт, бывший госсекретарь США. В Турции задержаны 6 подозреваемых в связях с Аль-Каидой, которые, по данным полиции, готовили вооруженные нападения. В Венгрии завершился второй тур парламентских выборов. Обозреватели считают, что правящая социалистическая партия, вышедшая вперед в первом туре, сохранит лидерство. Более 20 человек получили ранения в столице Непала Катманду, где была вновь разогнана манифестация протеста.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Продолжим разговор о российском футболе, но в более широком ракурсе, поскольку исполнился год со дня вступления на пост президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Естественно, мы в меньшей степени будем говорить об игре, будем касаться больше организационно-экономической составляющей. И слово нашему эксперту, профессору Роберту Васкиричану.
Да, я должен ответить, что мы с небольшим опозданием обсуждаем итоги первого года Виталия Мутко на посту президента РФС. Причем делаем это преднамеренно. Потому что большинство, по крайней мере, средств массовой информации, и газеты, и журналы отметили уже давно. Причем комментарии были в диапазоне вот «все замечательно», до «все плохо», «ужас». Все зависело от степени понимания проблем игры и футбола в целом, от градуса политического накала, скажем так, любви или нелюбви к выходцам из определенного города, и зависимости от многих других настроений. Но такого трезвого анализа, за исключением нескольких статей, в частности, я могу отметить довольно серьезную статью в газете «Спорт-экспресс» и в еженедельнике «Футбол-хоккей». Вот эти два издания отметились достаточно серьезными, я бы сказал, вдумчивыми, глубокими комментариями. Сейчас уже прошел год, и уже пошли комментарии, что, видите ли, при Колоскове не так уж все было и плохо, и так далее. Знаете что, понятно, что человеческая память такова, свойства человеческой памяти таковы, что все плохое забывается, а все ошибки и недостатки нынешних властей, в частности, я имею в виду футбольных, да, властей, настолько выпуклы, настолько явно видны, что тут же, так сказать, доброходы начинают вспоминать, а вот как было хорошо тогда, и, в общем, все было нормально, и так далее. Я сразу это хотел бы отрезать, этот разговор. Ничего хорошего в это время не было, тем более, я имею в виду, так называемый поздний Колосков. Это абсолютнейшее безвременье для нашего футбола. Это работа на на себя, я бы так выразился, помягче, да, если говорить. Ничего для страны, ничего для футбола, ничего для развития игры и так далее. Особенно после того, как с подачи председателя Госкомспорта Вячеслава Фетисова и открылась эта кампания по снятию Вячеслава Ивановича с должности. Так что закроем этот вопрос. На мой взгляд, я думаю, многие со мной согласятся, что это действительно было объективно и хорошо. И в начале, в самом начале, многие шаги Виталия Мутко были правильные, своевременные, смелые. И, между прочим, мы с вами, Дмитрий, неоднократно в этой студии обсуждали
верно.
И отмену позитивное
начало.
Да, позитивное начало. Отмену популистского матча 8 мая. Очень многие вещи связаны, допустим, с приглашением иностранных арбитров. Все знали, что это надо сделать. Потому что объем обязательств, которые российские арбитры на себе несут, подспудных обязательств, не тех, что прописано у них там в кондуите, таков, что смотреть на это уже не просто невозможно, уже тошно смотреть, понимаете? Почему? Поэтому иностранцам нужно было. Конечно, Левников может обижаться, писать гневные письма открытые, это его проблемы. Но мы-то, слава богу, здесь не глухие, не слепые, и пару извилин есть в мозгах у нас. Мы видим, что происходит на полях. Теоретически его можно тоже купить, потому что он живой человек. Но реально не просматривается такая возможность. А ошибка, да, ошибка. Но, по крайней мере, нет такого, что этот судья за метеор постоянно свистит, а этот за буран, а этот за вымпел. Потом он поддержал активно переход на систему осень-весна. То есть начало было прекрасное. Но впоследствии, мы уже говорили, я не буду на этом заострять внимание, мы неоднократно это отмечали, впоследствии начались сбои, откаты назад, и осень-весна вроде как на 2 года. Особенно, ну все это уже стало общим местом, критика по поводу того, что не набрал команду, там генерального директора как не было, так, ну сейчас вроде есть, но с испытательным сроком, Брезгин, Борис Брезгин, сотрудник Лентрансгаза. Еще один крупный прокол Мутко, мы об этом говорили, вот непонятно, зачем он это сделал, встал между УЕФА и ФИФА, когда пригласили Блаттера сюда, устроили с президентом России встречу, это было совершенно ни к чему, потому что Блаттер свое получил, он встретился с президентом великой державы, известным всему миру человеком, что получил Мутко и что получил весь российский футбол, и мы, как вообще, я вообще не очевидный преимущество. Вот. А испорченные отношения с УЕФА, я не думаю, конечно, там никто не будет нас заслуживать, подсуживать, подсиживать, при прочих равных, когда, в принципе, можно по закону и так решить. Но все зависит от настроения. Или там с какой ноги утром встал. Я не уверен, что в УЕФА будут решать так, как нам бы понравилось. Ну, а дальше больше. Отсутствие стратегии. Мы критиковали Мутко за то, что нет стратегии. А раз нет стратегии, нет тактики. Нет тактики, нет перечня действий перевачных. Поэтому мы не можем сделать бюджет. Ну, стратегию нам представили в феврале на внеочередной конференции РФС. Главный ее итог то, что там несколько человек вышли. Кто-то по естественным причинам. Ну что же, это грустно, но это часть нашего бытия. Кто-то по техническим причинам, ну, в частности, Черевиченко, например, потому что он перестал быть активным членом футбольного сообщества, потерял команду Химки и, в общем, перестал как бы котироваться на этом рынке. Да? Вошли новые люди, в частности, от Национальной академии футбола, которую спонсирует Роман Абрамович, Сергей Капков, который является его представителем в РФС. В частности, по программе «Подарим детям стадион». 60 полей было намечено построить. Ну, теперь вроде они только на 35 выделяют деньги. Но, тем не менее, это единственный спонсор. Этот же самый спонсор и оплатил 1,5 миллиона бразильцам, чтобы те приехали и устроили, я не знаю, это шоу. Я солидаризируюсь с нашим постоянным слушателем Артуром из Санкт-Петербурга, который практически один в один выразил мое ощущение после этого матча. Он сказал буквально следующее. У меня такое ощущение, что меня обманули.
Ну, вы знаете, Роберт, если говорить о том, что многие мальчишки пришли и посмотрели на живого, предположим, Рональда.
Какие мальчишки пришли? О чем вы говорите? За 3000 рублей.
Вот это серьезный вопрос.
Какие мальчишки за 3000 рублей могли купить? О чем вы говорите?
Ну, вот мальчишки с родителями.
Ну, с родителями. Ну, это родители купили, и многие родители, вы знаете, которые могут своему сыну купить за 3000 рублей билет. Кстати сказать, вы подняли очень серьезный вопрос по поводу билетной
программы. Совершенно верно, я об этом говорю.
Это тоже крупный прокол РФС. Ну, и что в этой стратегии? Ну, выяснилось, что главное, ну, понятно, подарим детям стадион, это вообще какой-то такой вот стратегической нитью красной пронизывает вообще всю деятельность. Ну что ж, в принципе, благородно. Мы не можем сказать, не стройте детям стадион. Вы можете это сказать? Нет, и я такого сказать не могу. Но сказать, что это приведет к успеху, язык не поворачивается. Хотят взять такой вот сомнительной массовостью, понимаете?
Ну а как насчет вот этой секретной программы, которая родилась в недрах Российского футбольного союза, но официально так и не появился этот документ. Мы как-то обсуждали его в одной из наших программ, что, дескать, в каком-то году, 2000 каком-то году, сборная России по футболу должна стать чемпионом Европы.
Это не секретная программа, это та стратегия, о которой я говорю. Вот в стратегии там есть такие пункты. 2012 год, чемпионат Европы, первое место. 2008 год, выход, дай бог памяти, в полуфинал, то ли в финал. А в 2010 году на чемпионате мира выход, по-моему, в четвертьфинал. Но я еще раз говорю, возможно, я ошибаюсь, но я просто не придал этому значения. Потому что записывать в стратегию развития футбола какое-то место или выход в четвертьфинал, ну, это, знаете, это даже не смешно. После того, как один из журналистов назвал это первоапрельскими тезисами, а второй предпослал вот этому вот заявлению, вот цитирую из газеты «Спорт-экспресс», тема Александра Просветова. Он такую дал шапку. А не замахнуться ли нам на европейское золото? Помните из «Берегись автомобиля»? А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира? Я как экономист и как специалист, который не чувствует футбола, скажу, что такие вещи в стратегии просто не записываются. Это невозможно. Ну как это? Мы возьмем... Я даже не знаю, мне просто нечего комментировать. Это же записью в стратегии, которая принята на внеочередной конференции, которая ничего не решила. Не решается это. И полями это не решается. Тысячу раз было говорено, что этот тупиковый путь, не с того конца зашли. Что все разрушено, школа разрушена. Поэтому что нам остается делать? Или вот такие вот вещи предлагать, записать в стратегию, как у барона Мюнхгаузена, в 12:00 совершить подвиг. Вот это то же самое. И здесь только одно приходит на ум. Единственное, что возможно. Мы видим, что деньги приходят в футбол. И деньги не шальные, не от каких-то больных людей, которые где-то там, где-то что-то украли, и непонятно откуда это у них взялось, и непонятно почему они... Они осознанно приходят, уже как инвестиции. И мы видим, что растет профессиональный... Да, есть и договорные матчи, и судьи покупают. Все это есть, все мы это знаем. Но сегодняшний футбол российский, там, десятилетней давности, как говорят в Одессе, на Дерибасовской две большие разницы, да? Есть 16 профессиональных клубов в премьер-лиге, и в профессиональной футбольной лиге, конечно, там очень много таких проходных клубов, но не 120, а, скажем, 60-70 наберется серьезных крепких команд, которые представляют крупные промышленные центры, крепкие губернии и так далее. Вот на них нужно опираться, заставить их модернизировать стадионы, потратиться на инфраструктуру, на детско-юношеские школы, на амуницию.
Ну, еще один важный пункт, наверное, Роберт, назначение тренера иностранцев.
Я поддерживаю это решение и уже, как сказать, заканчиваю нашу беседу, потому что вроде как, судя по моим эмоциям, эмоциональному выступлению, я как бы против того, что делает Мутко, и даю ему неудовлетворительную, отрицательную оценку. На самом деле это не так. Учитывая, что, в общем-то, старт был довольно низкий, учитывая то состояние, в котором находился и по сей день находится футбол, в принципе, можно сказать, что и год этот можно оценить как удовлетворительный. То есть он не был провальным. И вот это вот решение, связанное с назначением именно Хидинга, а не адвоката, например. Объем обязательств этого иностранца нулевой по сравнению с объемом обязательств тех или иных тренеров. Мы помним, что один тренер не давал игроков Романцеву, другой тренер не давал игроков Газаеву, они оба не давали третьему. Слишком большой был объем таких вот наносных внешних вещей, которые мешали. Общий итог таков. Конечно, баланс удовлетворительный, но если и второй год будет вот примерно в таком же духе и вот такого уровня документы выходить, мы спишем на то, что не было команды, не было стата, персонала, который, так сказать, все это бы довел до определенного. Сейчас вроде набирается. Если наберется, и они это дело исправят, то будут перемены. Если же нет, если такого рода документы будут продолжать выходить из чрева РФС, то я думаю, что за такую же деятельность через год, дай бог, будем живы-здоровы, будем обсуждать в этой же студии второй год Виталия Мутко в должности президента РФС, я думаю, оценка была бы уже не такая, которую мы сегодня ему выставили.
Вот такие итоги годичного правления на посту президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, которое подвел наш эксперт профессор Роберт Васкевичян.
Мы совсем ненадолго прервем разговор о футболе, чтобы узнать мнение наших коллег Натальи Федотовой и Алексея Кузнецова об очередном этапе чемпионата мира в Формуле-1, результаты которого вы слышали в новостях.
Традиция не прервалась, во всяком случае, традиция нынешней недели. В ходе всех предыдущих трех недель, даже не одной, а трех недель, а Михаил Шумахер был главным источником новостей из мира Формулы-1. Так еще перед гонкой в Австралии он заявлял о своем уходе из Формулы-1, а спустя две недели подписал контракт, возможно, предварительный, со своей командой Феррари сроком еще на два года. В условиях нового контракта была возможность, правда, досрочного расторжения этого договора по окончании сезона 2007 года. Тут есть одна тонкость. Когда Шумахер объявлял об уходе, он отметил, что сделает это, то есть уйдет из Формулы-1, обязательно в ранге восьмикратного чемпиона мира. И, скорее всего, решение о продлении контракта было связано с этим намерением. Поскольку в этом году шансов не так много стать чемпионом, можно попробовать в следующем году. Ну, разумеется, были слухи о переходе Шумахера в команду Рено, были планы окончательно объявить о новом контракте Михаэля Шумахера после Гран-при Европы. Ну, а пока все-таки главная тема недели – это достойное завершение Михаэлем Шумахером этой недели, поскольку, одержав победу на домашней трассе Феррари в Имоле, Михаэль заявил о своих решительных намерениях. Может быть, ему не удастся в этом году стать чемпионом мира, но то, что он в форме и в решительно боевом настрое, теперь это очевидно.
Уже второй год гонка в Сан-Марино является переломной. Именно в прошлом году в Имоле Шумахер в последний раз в сезоне смог реально побороться за первое место. Тогда, напомню, он в этой борьбе уступил Фернандо Алонсо. Правда, Шумахер в прошлом сезоне еще два раза был вторым в Канаде и Венгрии. Но в Канаде там просто многие сошли, тут же Алонсо, а в Венгрии проиграл Райкуну более полуминуты. И после Сан-Марино уже у него не было высоких результатов. А вот в этом году он выиграл. Интересно, будет ли это началом подъема?
Скорее, это начало возвращения к своим истинным кондициям. Ясно, что Феррари в этом сезоне не будет на голову выше всех остальных команд, и уж точно Рено и Макларена. Совершенно очевидно, что Феррари пока не в том состоянии. Вопрос в том, насколько сам Михаэль Шумахер сможет фактически в одиночку тянуть Феррари к вершинам. В прошлом году, несмотря на все свои неудачи, несмотря на все поражения, Феррари все-таки достойно завершила сезон. Два третьих места в Кубке конструкторов и в Кубке пилотов. Я считаю, что это, безусловно, личная заслуга Михаэля Шумахера. Все говорили, что чемпионат начинается в Европе. Вот мы увидели первый европейский этап. У меня, честно говоря, даже мелькнула мысль о том, что Фернандо Алонсо в какой-то момент вот просто не хочет побеждать Михаэля Шумахера, а дает ему возможность тряхнуть стариной и выиграть домашний этап. Уж очень откровенными были попытки Алонсо, который практически половину дистанции преследовал Михаэля Шумахера.
Это можно было предположить еще вчера, так как Фернандо Алонсо заявил, что его цель в этой гонке не победа, а набрать как можно больше очков, и что он будет не против, если выиграет Шумахер.
Как можно больше — это победа. А если Алонсо сознательно не стремился к победе, я даже не знаю, как это характеризовать. Уверенное лидерство, но с уверенным отбитием атак Алонсо, это было зрелище, на которое стоило посмотреть. Имола в очередной раз оправдала свою репутацию трассы, на которой все время что-то происходит. Всегда на Имоле были серьезные коллизии, и когда в начале нынешней гонки случилась авария и болид Кристиана Альбертса, кувыркаясь, полетел по полосе безопасности, то сердце, конечно же, ёкнуло, и, конечно же, сразу вся репутация Имолы встала во всей своей красе. Вторая ситуация — это проблемы на пит-стопе у команды Honda. Вначале Рубенса Барикелло очень дорого держали на пит-стопе, а затем случилась история с Дженсеном Баттоном, который стартовал, когда еще шланг оставался в замке бака, и шланг оборвался, сбил с ног кого-то из механиков. Целая история. Фактически могло закончиться дело грандиозным пожаром, как часто бывает на пит-стопах. Но, к счастью, обошлось. И вот эти вещи, они льют воду на мельнице репутации Имолы. Но все же я очень рад, что в этот раз именно спортивный момент оказался наиболее важным, потому что схватка не только Шумахера с Алонсо была яркой и по-спортивному красивой, но и еще и схватка между Хуаном Пабло Монтойей и Фелипе Массой, пилотами, соответственно, Макларена и Феррари. На Имоле трудно обгонять, всем это известно. В условиях таких жестких, когда пилотам нужно было протискиваться буквально для обгона между болидом соперника и отбойником, эта борьба была по-спортивному очень злой, очень решительной, хотя, может быть, не столь яркой, как иногда бывает. Если, подчеркиваю, Фернандо Алонсо не сыграл одну из самых изящных ролей в своей жизни, имитируя атаки на Михаэля Шумахера, но внутренне понимая, что обгонять он его не будет.
Пару слов, может быть, в защиту Фернандо Алонсо. Алексей, может быть, одна из причин, почему он не рискнул обгонять Михаэля Шумахера, это то, что он просто побоялся сделать, так как мы знаем, насколько упорно может Михаэль Шумахер сопротивляться. Он мог бы спровоцировать аварию, он не думал о том, что нужно набрать там больше очков или чего-то. Такие расчеты он делает достаточно редко, и поэтому Фернандо Алонсо, может быть, еще и поэтому не рисковал, а не потому, что он так все тонко просчитал. Я бы еще хотела отметить то, что не относится к гонке. Я этой темой интересуюсь, за ней внимательно слежу. Какая же все-таки из команд получит оставшееся 12-е место в чемпионате 2008 года? Руководство Международной федерации автоспорта, оказывается, уже решение приняло, но пока его не обнародовало. Но большинство специалистов сходится на том, что это будет команда ProDrive Дэвида Ричардса. Мы ждем, что все-таки состав участников объявят к следующей гонке, которая, напомню, состоится через 2 недели. Это будет Гран-при Европы в Нюрнбурге.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов. Размышления после очередного этапа в «Формуле-1».
Неделю назад мы сказали, что тема взаимоотношений телевидения и футбола в России, по-видимому, неисчерпаема. Так и случилось. Из телеобозрения Аркадия Ратнера вы узнаете о том, что в этих отношениях появилась новая составляющая.
Неделю назад дал себе зарок к теме «Футбол, телевидение и реклама» больше не возвращаться. Но не получается. Приходится зарок нарушить. Только к определяющим тему словам надо добавить еще одно слово – «пиво». Дело в том, что с 1 июля вступает в силу и становится обязательным для исполнения на всей территории России закон о рекламе. Он категорически запрещает размещать рекламу пива в спортивно-оздоровительных сооружениях и на расстоянии ближе, чем 100 метров от таких сооружений. 19 апреля газета «Спортэкспресс» информирует, цитирую, «президент РФС Виталий Мутко уже забил тревогу». Слово «уже» здесь звучит особенно трогательно. Владимир Путин упомянутый закон подписал 13 марта, а 10 днями раньше его одобрил Совет Федерации, и за него голосовал сенатор Мутко. Может быть, в прениях и рассказал он коллегам о возникающих для футбола сложностях, но об этом общественность не проинформирована. И вот теперь, через 1.5 месяца после голосования, господин Мутко, президент РФС и сенатор, забил тревогу, осознал, какой удар по финансовому положению многих команд, подчиняющихся РФС, этот закон наносит. Не берусь назвать точную цифру, но от информированных людей слышал, что едва ли не каждую команду, даже в первом дивизионе, спонсирует пивная компания. Будет, к примеру, телетрансляция из Ярославля, обратите внимание, на каких видных местах размещены рекламные щиты «Яр-пиво». Сама «Суперлига» остается без главного спонсора. Правда, щиты компании «Балтика» вы на стадионе не увидите, но перед каждой трансляцией привычен сюжет. Футбольный мяч летает по улицам города и выписывает слово «Балтика». О том, что это одна из ведущих пивных компаний страны, при этом не упоминается. Поэтому не совсем ясно. Во-первых, распространяется ли запрещение рекламы пива и на видеорекламу? А во-вторых, разрешается ли законом показывать бренд компании без упоминания продукции, которую она производит? Если существует такой запрет, видимо, «Балтика» из числа спонсоров исчезнет, как и реклама винно-водочной компании «Парламент», спонсирующей матч Суперкубка России. А футбольным арбитрам придется спарывать со своей формы нашивку с обозначением фирмы «Ять», который тоже имеет прямое отношение к производству более горячительных напитков, чем пиво. Словом, серьезные проблемы встанут перед менеджерами и коммерческими руководителями российских футбольных клубов. Возможно, как принято говорить, все само собой рассосется. Президент РФС, как вы слышали, возникшей проблемой озаботился и пишет разъясняющие суть проблему письма во все высокие инстанции. Напомню, мы еще ждем, когда Виталий Мутко забьет тревогу по поводу трансляции на канале «Невидимки» «Наш футбол» предстоящих полуфинальных и финального матчей Кубка России. Говорили на эту тему примерно месяц назад, надеялись, что и пишущие журналисты нашу озабоченность поддержат, а РФС, владелец прав на все кубковые встречи, попытается найти какое-то разумное решение. Ну, продолжаем ждать. Вернемся к пиву. С российскими проблемами предстоит разбираться РФС. Но как быть с Лигой чемпионов? Все вы знаете, что у этого турнира один из 4 спонсоров – пивная фирма «Хейнекен». Отношения спонсоров с УЕФА начинаются с групповых турниров. Так вот, если ЦСКА или «Спартак» удастся в них попасть, щит «Хейнекен» на своем стадионе им придется устанавливать, а также окаймлять телетрансляцию рекламными роликами, где без всяких ухищрений сообщается, что пивная компания «Хейнекен» производит именно пиво. Так что, попав в групповой турнир, российским командам придется искать выход из положения. Есть 2 варианта. Первый используется во Франции.
Там тоже существует запрет на размещение рекламы пива на стадионах. А потому во время домашних игр французских команд на стадионе выставляется щит с наименованием безалкогольного пива «Баклер», которое тоже компания «Хеннекен» производит. Но, как мне известно, это единичный случай, и компромисс был найден очень давно, быть может, с первых дней существования Лиги чемпионов. Пойдет ли таким же образом УЕФА навстречу России – это большой вопрос. И вторая возможность – проводить домашние матчи российских команд на зарубежных стадионах, где с рекламой пива вопросов не существует. Но это, конечно, нереально. Интересно, когда забьют тревогу российские футбольные руководители – заранее или после того, как ЦСКА, к примеру, или Спартак пробьется в групповой турнир. Вот на этом, думаю, что тема футбол, телевидение, реклама я окончательно завершаю, и мне остается только сообщить о самых интересных трансляциях будущей недели. Это ответные полуфиналы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, матчи Кубка Стэнли, шведские хоккейные игры, финал четырех баскетбольной Евролиги, чемпионат Европы по борьбе в Москве, где, продолжая борьбу за эмансипацию, женщины, помимо вольной, будут впервые соревноваться и в греко-римской борьбе.
Заметим, что рассказанное Аркадием Раднером еще один штрих к сегодняшней главной теме – год работы нового президента РФС. А нашу программу завершают новости уикенда.
Футбол. В российской премьер-лиге после матчей шестого тура определился единоличный лидер. Им стал чемпион страны ЦСКА, который одержал победу над «Сатурном» 1-0 и набрал 13 очков. В составе армейского клуба вновь отличился бразилец Жо, забивший свой 8-й гол в турнире. На 2 очка от ЦСКА отстают 4 клуба. Это «Рубин», сыгравший сверхрезультативную ничью с «Локомотивом» 4-4, по 3 гола забили нападающий казанского клуба Алехандро Домингес и Дмитрий Лоськов из «Локомотива». Также 11 очков в активе «Крыльев Советов», которые взяли верх над «Динамо» 1-0, «Томи», завершивший в ничью гостевой матч с «Амкаром» 0-0, и футбольного клуба «Москва». Футболисты этой команды, уступая по ходу матча «Спартаковцам» 0-3, сравняли в итоге счет 3-3. Еще 2 мирных исхода зафиксированы во встречах «Спартак-Нальчик-Зенит» 1-1 и «Ростов-Шинник» 0-0. Первую победу в чемпионате одержал «Луч Энергия», обыгравший «Торпедо» 2-0. Хоккей. В Швеции в субботу завершился чемпионат мира среди юниоров. В финальном матче американцы выиграли у сверстников из Финляндии 3-1. Во встрече за третье место сборная Чехии взяла верх над канадской командой 4-1. Сборная России заняла на этом чемпионате 5-е место. В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Национальной хоккейной лиге стартовали серии плей-офф в еще 4 парах. На востоке Нью-Джерси, закончивший регулярный чемпионат 11 победами подряд, на своем льду выиграл у Нью-Йорк Рейнджерс 6-1. С таким же счетом Монреаль в гостях обыграл Каролину. В составе канадской команды отличился Алексей Ковалев. На его счету 2 шайбы и голевая передача. Баффало дома во втором овертайме одолел Филадельфию 3-2. На западе Колорадо на выезде взял верх над Далласом 5-2. Бокс. Украинец Владимир Кличко стал новым чемпионом мира по боксу по версии IBF в супертяжелом весе. В субботу в немецком городе Мангейм он одержал победу над теперь уже экс-чемпионом мира американцем Крисом Бердом. Баскетбол. Стартовал розыгрыш плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. На востоке Майами взял верх над Чикаго 111-106, Кливленд одолел Вашингтон 97-86. На западе Сан-Антонио разгромил Сакраменто 122-88, а Лос-Анджелес Клиперс в упорной борьбе вырвал победу у Денвера 89-87. Велоспорт. В Бельгии прошла классическая гонка Льеж-Бастонь-Льеж, самая старая однодневка в профессиональном календаре. Она ведет свою историю с 1892 года. Первым дистанцию в 262 километра закончил испанец Алехандро Вальверди. Вслед за ним финишную черту пересекли 2 итальянских гонщика Паоло Беттини и Дамиано Кунега.
Вы слушали 568-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
«Свобода» в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком «Свободы» в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».